Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. После тяжелых и кровопролитных столкновений на Синайском полуострове между боевиками террористической группировки «Исламское государство» и подразделениями египетской армии в начале июля, Израиль принял решение укрепить свое военное присутствие вблизи египетской границы и повысить уровень боеготовности израильской армии. Примечательно, что «Исламское государство», не раз выступавшее с угрозами в адрес Израиля, находится в прямом конфликте с силами, которые тоже считают израильское государство своим врагом. Речь идет в первую очередь о нынешних сирийском и иранском режимах. О том, как в Израиле относятся к возможности нападения со стороны «Исламского государства», я беседую с журналистом из Израиля Александром Коганом. Совсем недавно на Синайском полуострове боевики «Исламского государства» совершили очень масштабный теракт. Вскоре после этого было объявлено о том, что Израиль укрепляет свои границы. Вообще, эта история с «Исламским государством» длится уже довольно долго. Насколько в Израиле считается опасным то, что происходит сейчас там?
Смотрите, ситуация с «Исламским государством», или «Даш», как у нас его называют по его самоназванию, она немножко отошла на второй план после соглашений, заключенных между западными странами и Ираном. Это тоже считается одной из достаточно таких ключевых и важных угроз, но сегодня ее рассматривают уже как вторичную в связи с ситуацией, с иранской ситуацией. Да, действительно, на юге страны начали укреплять пограничные заслоны. У нас достраивается кусок забора, который ранее не был нужен в районе Акабы Иорданской, потому что есть опасения, что через эту зону могут боевики «Исламского государства» попробовать проникнуть на территорию Израиля. Но сама ситуация с ИГИЛом, она достаточно странная получается. Дело в том, что ИГИЛ действует на сегодняшний день не только против египтян, которые внезапно стали нашими достаточно такими яростными союзниками в этой борьбе. Он действует не только против режима Башара Асада в Сирии, то есть в частности на голландских высотах, в приграничной зоне. Он действует против Хамаса в Газе, исламского джихада, который частично финансируется на сегодняшний день Ираном. Таким образом, получилась ситуация, при которой это, значит, враг моего врага, он таки, да, все еще мой враг, но тем не менее он доставляет гораздо больше неудобства моим врагам, чем нам. То, что происходит в секторе Газа, например, на днях там было взорвано несколько автомобилей, которые принадлежат Хамасу и исламскому джихаду, и за этим стоят боевики исламского государства. То, что происходит в Газе, ситуация там достаточно сложная, но она вынуждает на сегодняшний день Хамас отвлечься немножко от его противостояния с Израилем и заняться вот этими вот новыми появившимися в секторе оппонентами. То есть это не то, что туда внезапно пришли, знаете, новые люди, там новая какая-то неизвестная ранее группировка и так далее. Вообще в мире террористических группировок, где боевики перетекают из одной группировки в другую, ситуация, она, знаете, как с дворовыми бандами, да, то есть если в одной банде внезапно оказывается, что атаман немножко более, это же не дворовыми бандами, а бандами, я знаю, с эпохи гражданской войны, если в одной оказывается, что атаман покруче, то туда перетекают самые такие активные, явные бойцы, они уходят туда. То, что происходит сегодня в Газе, воюют на самом деле боевики с боевиками, по всей видимости, воюют те, кто раньше были представителями исламского джихада и Хамаса, воюют с теми, кто там остался, только под знаменами, черными знаменами Даэш. Как дальше повернется ситуация с Газой, понять очень сложно, потому что игрок ИГИЛ, Даэш, это новый игрок на поле в этом районе. Но, тем не менее, в Израиле готовятся к любым возможным событиям, потому что мы знаем, что исламским группировкам зачастую приходится повышать свой авторитет не только за счет разборок между собой, а за счет того, какие мощности, как оцениваются по мощности ударов, которые они наносят по Израилю. Так что у нас силы безопасности готовятся практически к любым возможным новым напастям, которые могут у нас оказаться. И эта ситуация, при которой у нас эта группировка находится и в Сирии, и на юге, в Синайском полуострове, и в Газе, она достаточно неприятная.
Ну, правильно ли я вас понял, что сейчас вот идут разборки между врагами Израиля, то есть фактически враги Израиля уничтожают друг друга, но в Израиле понимают, что в какой-то момент, скажем, исламское государство вдруг решит, что главный враг его именно Израиль, и повернется против него?
естественно, к этому все и готовится. Как я и сказал, это не совсем даже как бы разборки между боевиками, это разборки между руководствами боевиков, да, там идет перетекание из группы в группу, нам это знакомо еще с эпохи второй интифады, когда боевики Фатха перетекали в Хамас, из Хамаса перетекали обратно в Фатах, исламский джихад и так далее. Между ними были разборки, вы знаете, там у нас в Газе, когда после последних выборов, которые были в палестинской автономии, Хамас очень так активно зачищал верхушку Фатха, который там остался после победы на выборах, и подавляющее большинство боевиков, которые были в Фатхе, перешли в Хамас. Сегодня, по всей видимости, достаточно большая и активная часть боевиков этих исламских группировок перетекает в ИГИЛ, который показывает себя как новый крутой парень на деревне, да, и который старается привлечь на свою сторону максимально большое число соратников. В какой-то момент, да, действительно, ситуация дойдет до того, что придется разбираться с ИГИЛом, но на самом деле есть аналитики, которые считают, что ситуация станет немножко лучше, чем она на данный момент. Дело в том, что ИГИЛ, она относительно инородная группировка, то есть руководство ее относительно инородное. Да? Вотчиной Хамаса, Газа всегда была вотчиной Хамаса, как одному из ответвлений мусульманских братьев из Египта, он всегда считался вотчиной. То есть на сегодняшний день, возможно, ситуация, при которой Хамас будет, условно говоря, пользоваться Израилем в том плане, что будет там поставлять, передавать какую-нибудь информацию о том, где находятся боевики ИГИЛа для того, чтобы израильтяне могли нанести удар по тем или иным базам, которые перешли, или по тем или иным боевикам, которые перешли на сторону исламского государства. Чем это кончится, это предсказывать очень сложно. Я вам напомню, что мало кто на Западе мог предсказать, что ситуация с гражданской войной в Сирии превратится в то, что она превратилась сегодня. В Сирии, по сути дела, образовалось это исламское государство, но в начальном этапе считалось, что те, кто воюет с режимом Башара Асада, это такие вот демократические силы, которые там привлекли на свою сторону какую-то небольшую часть исламских боевиков, которые воюют с Башаром Асадом, потому что его поддерживают шииты, а не вот сунниты. На самом деле ситуация, как мы видим, докатилась до того, что никаких демократов в Сирии не осталось, да, остались только исламистские группировки, объединившиеся в ИГИЛ, в Даш, и эта группа начала бросать метастазы в разные другие районы, то есть, например, в Синай. И в связи с этим предсказать, естественно, как будут развиваться дальше события, достаточно сложно, но в Израиле, к сожалению, привычный к тому, что ситуация развивается в любом, так сказать, неожиданном направлении, и поэтому к этому готовятся. Опять-таки, как я сказал, забор на границе с Иорданией будет достроен. Очень внимательно следят за то, что происходит в секторе Газа, израильские спецслужбы, и время покажет.
Вообще, руководство исламского государства делало какие-то воинственные заявления в адрес Израиля, как это делало руководство Ирана, например, ну или руководство Хамас?
Да, регулярно есть какие-то выступления по этому поводу. Понимаете, дело в том, что у ИГИЛа, у исламского государства, руководство, оно тоже такое вот текучее, да, есть какие-то кадры, которые поднимаются вверх, выступают с различными заявлениями, потом они исчезают, меняются, их или убивают, или меняют. То, что Израиль в конечном итоге, так, ну, значит, условно говоря, мы можем считать исламское государство наследником Аль-Каиды, у Аль-Каиды всегда была одна цель, то есть две цели на самом деле, как бы там сионисты и крестоносцы. То есть я думаю, что у ИГИЛа точно такие же цели. И у него немножко по-другому все пошло. Он начал не с сионистов и не крестоносцев, он начал с зачистки, так сказать, территории для халифата, как такого плацдарма в Сирии, на других территориях, да и в Африке, собственно говоря. А после этого, естественно, все вернется на круги своя, и да, будет все вернется к тому, что ключевыми противниками станет именно Израиль и Запад.
Можно ли ожидать, что Израиль нанесет какой-то превентивный удар или присоединится к международной коалиции, которая сейчас борется с исламским государством?
Я думаю, что такое развитие событий очень вероятно. Я думаю, что начнется оно, по всей видимости, даже не с присоединения к какой-то коалиции или действиям каким-то за пределами Израиля, далеко от границ Израиля. Я думаю, что все начнется, скорее всего, с действий в Газе. И, возможно, это приведет к совместным действиям египетских сил безопасности и израильских сил безопасности. Вполне возможно, то есть, естественно, эту информацию никто не публикует, но вполне возможно, что на сегодняшний день ведется очень активный обмен развединформации между египетскими спецслужбами и израильскими спецслужбами, потому что речь идет об общем враге, который сегодня действует на Синайском полуострове, угрожает, естественно, не только Египту, но и Израилю. Поэтому я не знаю, как насчет присоединения к какой-либо коалиции глобально, но действия против ИГИЛа, боевые действия, они будут, несомненно, вестись.
С израильским журналистом Александром Коганом мы беседовали о том, как в Израиле готовятся к отражению возможного нападения со стороны боевиков террористической группировки «Исламское государство». Вы слушаете программу «Атлас мира», у микрофона Андрей Шароградский. Саудовский бизнесмен принц Аль-Валид бин Талаль Аль-Сауд планирует употребить все свое состояние в 32 миллиарда долларов на благотворительные цели. Круг получателей моих грантов не определен государственными границами, им является потенциально все человечество, заявил Аль-Сауд, совмещающий филантропию и бизнес с самого начала своей деловой карьеры, стартовавшей более четверти века назад. При этом, как заметил меценат, распределение грантов никак не повлияет на специфические инвестиционные решения, которые он будет принимать. Заявление Аль-Валида бин Талаля Аль-Сауда стало поводом к общему разговору о цифрах и тенденциях мира филантропии, который состоялся у Евгения Аронова с американским экспертом.
Собеседник «Радио Свобода» Меган О'Нил, сотрудница ведущего в своей области издания «Хроника филантропии». Меган, давайте начнем со статистики самых грандиозных частных дарений последнего времени и их географии. Ограничена ли она преимущественно Северной Америкой и Европой или простирается заметным образом также на другие континенты – Азию, Латинскую Америку, может быть, Африку?
Кривая грандиозных частных дарений, как показывает статистика, идет вверх. Объем пожертвований самых крупных меценатов Северной Америки вырос в 2014 году на 35% по сравнению с 2013 годом. Первое место по-прежнему принадлежит Чите Гейтсов, Биллу и Мелинде. Их дары в прошлом году составили 1 миллиард 900 миллионов долларов. Увеличилось также число жертвователей в категории до 500 миллионов. Принц Аль-Сауд, племянник нынешнего короля, которого вы упомянули, известная величина в мире филантропии. Его дарения за последние лет 30 составляют что-то порядка 3,5 миллиардов. Одно из приоритетных направлений грантов, которые он предоставляет, улучшение здоровья и образования женщин в Саудовской Аравии. Очень симптоматично в смысле века глобальной конкуренции, сотрудничества, в котором мы живем, конкуренция и сотрудничество во всем, включая благотворительность, это то, что в течение получасовой пресс-конференции, состоявшейся в Риаде, на которые принц объявил о передаче своего 32-миллиардного состояния на филантропию, он не менее 10 раз упомянул имена американских мультимиллиардеров Билла Гейтса и Уоррена Баффета, от которых его отделяют многие тысячи километров. Аль-Сауд особо остановился на том, как они с Гейтсом вместе работали над ликвидацией полиомиелита в Пакистане и какое влияние Чита Гейтсов и Уоррен Баффет оказали на содержательную и организационную сторону его филантропической деятельности.
Держу пари, что кто-то истолковал это признание Аль-Сауда как свидетельство культурного империализма Запада.
О да, во многих местах уже давно звучат тревожные голоса по поводу того, что американская модель филантропии станет доминантной в мире, если вообще не единственной, и что наряду с американской следует продвигать свои автохтонные модели. Время от времени я слышу критику в адрес Гейтсов, что они, дескать, ведут себя заносчиво и менторски по отношению к бенефициарам, учат их жизни и тому подобное. Так что Аль-Сауд повел себя смело, открыто, признавшись в преданности американскому образцу филантропии. Впрочем, я тоже считаю американскую парадигму заслуживающей подражания. Вы знаете, лет 5 назад Гейтс и Баффет призвали богатейших людей мира последовать их примеру и обязаться при жизни передать на благотворительные цели не менее половины всего своего богатства. На сегодня таких индивидов насчитывается 137, причем в прошлом году их список пополнился 10 новыми именами. Ни одного россиянина в нем нет, но есть турецкий курд Хамди Улюка, который лет 20 назад приехал в Америку студентом. Разбогател он на производстве невероятно модного вида йогурта под названием Чебани, от Чебан, пастух. Не знаю, как классифицировать случай Улюкая как благотворительность американскую или как иностранную. Точнее всего, думаю, было бы назвать ее глобальной. Это видно и на примере Кремниевой долины в Калифорнии, цитадели высокотехнологичных инноваций. Среди тамошних предпринимателей, пожертвовавших в прошлом году 10 миллионов долларов и больше, есть те, кто родился за границей. Но меня с профессиональной точки зрения порадовало другое обстоятельство. Добрая половина таких жертвователей — люди в возрасте до 50 лет. Они еще не достигли пика своего творческого потенциала, и по мере роста их богатства разумно ожидать и роста сумм, которые они тратят на филантропию. Это новый тренд. В сегодняшнем мире благотворительность начинается не тогда, когда предприниматель уходит на покой в преклонных летах, а еще в молодом возрасте. И к благотворительным проектам он относится в хорошем смысле по-деловому, требовательно. Они должны давать реальную отдачу, а не служить формальным украшением его биографии. Его социальный престиж как филантропа неразрывно связан с деловым и наоборот. На ум приходят такие адепты нового подхода, как Ян Кум, 38-летний уроженец Украины, создатель фирмы WhatsApp, 36-летний сооснователь Facebook Шон Паркер, его партнер Марк Цукерберг, передавший очень большие деньги на благотворительность еще до того, как ему стукнуло 30.
Все эти люди интегрировали в своей жизни бизнес и филантропию. Всех их, не без основания, отличает также высочайшая самооценка, и они уверены, что лучше, чем их собственные правительства, не говоря уже о зачастую некомпетентных правительствах стран третьего мира, справятся с проблемами экологическими и социальными, включая здравоохранение и образование. Ну и, конечно же, с финансированием фундаментальной науки, которая в противном случае сильно бы пострадала от перепадов в бюджетной политике государства. Бизнес этих людей глобальный, от производства до сбыта, и они ощущают себя гражданами планеты Земля. Хорошо, давайте теперь поговорим о том, что происходит в области благотворительности в Азии. Есть ли и там яркие фигуры вроде Гейтса, Баффета, Цукерберга?
Ну, на ум, естественно, сразу приходит китаец Ма Юнь, основатель фирмы Alibaba, работающий в сфере интернет-коммерции. В прошлом году компания в первый раз разместила свои акции на бирже, и это первоначальное размещение оказалось самым крупным в современной истории финансов – более 24 миллиардов долларов. Ма, страстный эколог, бросил вызов сообществу миллиардеров, в том числе западному, объявив заранее, что передает на благотворительность 2% от реализованной суммы размещения, какой бы она ни оказалась. Это однозначно новшество в нашей области. В Азии сильны традиции помощи внутрисемейной, внутриклановой, но филантропия в масштабах всего социума, не говоря уже о внешнем мире, никогда прежде не практиковалась. Ма Юнь своим почином явно подает пример другим богатым людям в Азии.
Меган, несколько слов, пожалуйста, о Южной Америке и Африке. Эти регионы на мировой карте филантропии едва-едва видны. Какие есть этому объяснения, помимо очевидного, крайне малое количество богатых людей и очень большое количество бедных?
Я немного занималась Латинской Америкой и могу сказать следующее. Самый щедрый жертвователь там – Карл Слим. Он мексиканец, кстати, выходец из семьи ливанцев-христиан. Несколько лет назад он создал в Мехико потрясающий музей современного искусства, как дар мексиканскому народу. Вход в музей бесплатный. В Латинской Америке, как и в Азии, благотворительность существует, но, в отличие от Запада, она не видна невооруженным глазом, поскольку распространяется преимущественно на членов семьи, реже на религиозные учреждения, прежде всего католическую церковь. Это следствие относительно слабого развития институтов в Южной Америке и высокой степени коррумпированности госаппарата. Человек, засветившийся на дарениях, подвергает себя немалой опасности. Он может легко стать объектом далеко не благостного внимания полиции, как потенциальный возмутитель традиционного патриархального уклада, а также налоговых органов или даже гангстеров. О дарах, адресованных музеям, больницам, университетам, то есть обычным их получателям на Западе, мне почти ничего не известно. Не поручусь, однако, что и впредь ситуация останется таковой. Вот вам интересный пример глобализации. Несколько недель назад я узнала, что американская организация открыла филиал в Мехико, чтобы наладить систематический сбор пожертвований на нужды высшего образования. Тут есть еще одна крайне важная деталь. Собираемость налогов на Западе высокая, и поэтому государство может позволить себе предоставлять налоговые льготы тем, кто дает деньги на благотворительность, которая, в свою очередь, частично облегчает бремя на социальные траты и средств госбюджета. В Латинской Америке, известной низкими нормами собираемости налогов, государству подобная щедрость непосильна.
Какую роль, на ваш взгляд, играют налоговые стимулы в феномене благотворительности?
От людей и организаций, занимающихся фандрайзингом, как правило, слышу, что налоговые льготы не диктуют ни размеры дарений, ни их адресатов. Я в этом совсем не уверена. В Америке попытки исполнительной власти или Конгресса изменить законодательство, регулирующее дарение, воспринимаются донорами и реципиентами исключительно болезненно. При этом, подчеркну, изменения предлагаются незначительные. Масштабных экспериментов с целью определить зависимость филантропии от налогового кодекса никто у нас не ставил. Так вот, у любого мецената есть финансовые консультанты, которые помогают структурировать все его отчисления на благотворительность таким образом, чтобы они, с одной стороны, приносили максимальную пользу получателям, но, с другой, были бы и максимально выгодны ему с налоговой точки зрения. Богатые люди на Западе готовы делиться с обществом и через налоги, и через дарения, но на условиях, которые они считают приемлемыми. Богатые люди в третьем мире, боюсь, таких условий выторговать у государства не в силах, и рука дающего, естественно, оскудевает. Что еще отличает предпринимателей и меценатов на Западе, так это осознание того, что коммерческий успех производимых ими товаров и услуг, особенно в новых отраслях, во все возрастающей степени зависит от их имиджа в глазах состоятельных и искушенных потребителей. Иными словами, потребитель дифференцирует продукты примерно одного и того же качества по тому, насколько их производитель социально ангажирован и привержен прогрессивным ценностям, включая дарения. В третьем мире потребители намного беднее и менее искушены, и это отчасти тоже объясняет отсутствие у местных предпринимателей сильных стимулов к благотворительности. Могу лично засвидетельствовать, что мой выбор как потребителя нередко диктуется тем, жертвует ли фирма-изготовитель деньги на охрану среды или прикладывает особые усилия к тому, чтобы нанимать на работу ветеранов войн, инвалидов, женщин. Я до сих пор отказываюсь посещать магазины сети Walmart, хотя фирма и занимается благотворительностью, потому что они платят своим работникам меньше, чем их конкуренты.
Объемы благотворительности растут, но не потому, что мир становится беднее, а напротив, потому что он стал беспрецедентно богатым, сказала в заключение сотрудница журнала «Хроника филантропии» Меган О'Нил. Богатым и социально ответственным, сознательным, и эти явления, я полагаю, взаимосвязаны. Билл Гейтс и Джордж Сорос быстро откликаются на вспышку эпидемии Эболы в Западной Африке. Имущественное расслоение внутри развитых стран, а также сохраняющийся разрыв в доходах между странами развитыми и развивающимися, угнетает новое поколение миллиардеров, и они способны частично смягчить негативные последствия этих явлений. Однако перед лицом грубой силы и анархии, дезинтеграции всех и всяческих социальных институтов, филантропы отступают. Как бы ни коробила их, скажем, война в Сирии, ощутимо облегчить страдания граждан страны они не в состоянии.
С американским экспертом Меган О'Нил побеседовал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Вы слушали программу «Атлас мира. Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго!